Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Она же руководитель театра «Слово». Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие, любимые мои радиослушатели.
Итак, мы с вами, встречаясь в очередной раз, подготовили для наших радиослушателей какой-то сюрприз сегодня, да?
Да. Но вы знаете, сейчас идет пост. Сейчас идет такое время, когда Россия должна выбирать президента, когда люди должны выразить свою любовь к России, ко всем нашим русским ценностям. Я поразмышляла над вашим предложением и подумала, что, наверное, сегодня будет интересно поговорить о Тургеневе, Иван Сергеевич Тургенев, который был патриотом, горячо любившим русский народ, Россию.
Русский язык.
Русский язык.
Ведь ему же принадлежит фраза.
Да, я ее сейчас
великий, могучий.
Сейчас я это все полностью прочту, но я хочу сказать просто о нем немножечко. Он понимал красоту родной природы. Он с исключительным мастерством рисовал в своих произведениях картины природы. А помните его рассказ «Певцы», как он описывает пение этих двух соревнующихся, да? Какая тонкость понимания, и как он слышал звучание русской песни, и как он точно передает, что она в себе несет и что в ней заложено. Это был знаток русского языка, великого русского языка. И этот русский язык, это был язык великого народа. Поэтому я хочу вам вот это все его высказывание о русском языке. Это стихотворение в прозе. И его проза очень музыкальна. Даже когда я буду сейчас читать вот это стихотворение в прозе, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что свершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Я рада, что все-таки вот это высказывание о русском языке все-таки еще не исключено из программы, и все-таки дети слышат это высказывание Тургенева о русском языке. Я хочу сказать, как Тургенев великолепно понимал любовь, человеческую любовь в его записках «Охотник». Да? Вот я хочу прочитать вам одно стихотворение в прозе. Я его очень люблю. И я думаю, что оно сегодня тоже подходит вот к тому, о чем мы говорим. И это тоже стихотворение в прозе небольшое. И оно называется «Воробей». Я возвращался с охоты и шел полей сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пучком на голове. Он упал из гнезда. Ветер сильно качал березы аллей и сидел неподвижно, беспомощно, растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавших с близкого дерева старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянием и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти, он кинулся спасать. Он заслонил собою свое дитя. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была казаться ему собака. И все-таки он не мог усидеть на своей безопасной высокой ветке. Сила сильнее воли сбросила его оттуда. Мой Трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. Вот мы с вами об этой любви сегодня и поговорим. Я хочу, Валентина Федоровна, хочу предложить вам роман Тургенева «Накануне». Я когда-то работала над небольшим отрывком. Для удивления всем слушателям, этот отрывок делал со мной народный артист Советского Союза Борис Федорович Ильин. Да. Года два он был моим постоянным консультантом, так что у меня в глазах и в ушах его мастерство. Я хочу сказать, что я делала с ним небольшой отрывок, да? Я его прочту сегодня. А потом я расширила этот роман, добавила, потому что это особый роман, во-первых, дворянской девушки, которая разрывает со своей семьей и уходит за любимым человеком, за болгарином, который патриот своей родины, и, влюбившись в эту девушку, понимаете, он все равно не оставляет свой долг, свою любовь, свою преданность родине, которая нуждается в освобождении. Это удивительный человек, личность. И Елена, героиня, влюбляется в него.
Инсаров?
В Инсарова. Угу. Она в него влюбляется.
Герой Инсаров.
Поэтому, да, а он болгарин. Угу. И она уезжает за ним. Я прочту другой, но я просто напомню слушателям.
Да.
Она уезжает.
Канву, так сказать.
Да, в Болгарию и так далее. Ведет образ жизни жены бойца. Но он заболевает чахоткой. И вот они приезжают в Италию. И он на чахотке умирает. И он пожелал побывать в опере. И шла Травиата. А Тургенев был очень музыкален. Ведь давайте вспомним его любовь, его поклонение певице Полине Виардо. Это была лучшая исполнительница, об этом писал Тургенев в своих романах, Каста Дива из оперы Беллини Норма. И Тургенев просил ее все время это петь. И в своих письмах Полине Виардо он об этом пишет, о ее великолепном голосе и так далее. Но мы знаем, что был даже спектакль у нас здесь сделан, Тургенев и так далее, о его любви к этой певице. Я хочу сказать, что любовь Тургенева к России, к русскому языку, сейчас мы об этом говорили, но его любовь еще к искусству, к пению,
к музыке,
чувство вот стиля.
И музыкальность
его, да, его любовь. Его...
Она ведь проявляется в его произведениях, эта музыкальность.
Да.
Мы вот говорили о рассказе «Певцы».
Да.
Ведь
да,
это
да.
тоже любовь вот, к песне, к музыке, к русской песне. Да.
А, поскольку я касаюсь сегодня романа, да, то вот в этом романе любопытная идет история. История Елены Инсарова. Вот будем уже к финалу романа приходим, когда Инсаров уже тяжело болен чахоткой. И они приезжают в Италию.
И вот они
и
в опере.
И шла опера «Триада». И вот там очень психологически точно и красиво, и до слез пишет Тургенев, что происходит в его душе, когда он видит эту певицу, мы знаем, да, которая тоже от чахотки умирает. Виолетта. И это Тургеневу описаны эти строки настолько прекрасно. Вообще, его музыкальные страницы необыкновенны. И он очень любил в исполнении Полины Виардо из оперы «Беллини Норма». Ее знаменитая, это было мировое...
Ари.
Тогда Ари, да, «Каста Дива». И он описывает, как она звучит. Он описывает...
Звучание
и ощущение.
От него, от этого звучания.
Да. Поэтому музыкальность Тургенева... Музыка отражается в самой его речи, его стилистика, его слог, его звучание, когда это тоже музыкальная речь. Поэтому мне захотелось сегодня вам представить и слушателям тоже представить тот небольшой фрагмент, тот кусочек, который я делала с Борисом Федоровичем Ильиным. Тогда еще, когда он говорил о необыкновенных женщинах, об их жертвенности, об их любви. Ведь именно вот в этом романе жена прилепляется к своему мужу, да?
Да.
И они становятся единым целым.
Да.
И ведь она не возвращается в Россию. Она возвращается в Болгарию и продолжает дело своего мужа. Не в Россию, а в Болгарию. То есть она несет огромную любовь. Преданность своему мужу и его делу, его любви к народу. Болгарский, русский, это же тогда страдал, вы помните? Славянские, да, народы. Поэтому я думаю, что этот отрывок будет интересен сегодня со всех точек зрения.
Давайте послушаем.
Я нашла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперед. Она ничего не боялась. Она ничего не соображала. Она хотела еще раз увидеться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжкими черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях и клубил ее платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбом по дороге. Крупный дождик закапал. Она и его не замечала. Но он пошел все чаще, все сильнее. Сверкнула молния, гром ударил. Елена остановилась, посмотрела вокруг. К ее счастью, невдалеке от того места, где застала ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колодцем. Она добежала до нее и вошла под низкий навес. Дождь хлынул ручьями, небо кругом обложилось. С немым отчаянием глядела Елена на частую сетку быстро падавших капель. Последняя надежда увидеться с Инсаровым исчезла. Старушка нищая вошла в часовенку, отряхнулась, проговорила с поклоном: «От дождя, матушка?» И, кряхтя и охая, присела на уступчик возле колодца. Елена опустила руку в карман. Старушка заметила это движение, и лицо ее сморщенная и желтая, но когда-то красивая, оживилась. «Спасибо тебе, кормилица родная», — начала она. В кармане Елены не нашлось кошелька, а старушка протягивала уже руку. «Денег у меня нет, бабушка», — сказала Елена. «А вот возьми, на что-нибудь пригодится». Она подала ей свой платок. «Ох, красавица ты моя!» — проговорила нищая. «Да на что же мне платочек твой? Разве внучке подарить, когда замуж выходить будет? Пошли тебе Господь за твою доброту». Раздался удар грома. «Господи Иисусе Христе!» Пробормотала нищая и перекрестилась 3 раза. «Да никак я уже тебя видела», — прибавила она, погодя немного. «Никак ты мне Христову милостыню подавала». Елена вгляделась в старуху и узнала ее. «Да, бабушка», — отвечала она. «Ты еще меня спросила, отчего я такая печальная?» «Так, голубка, так, то-то я тебя признала. Да ты теперь словно кручина живешь. Вот и платочек твой мокрый, знать от слез. Ох вы, молодушки, всем вам одна печаль, горе великое».
«Какая же печаль, бабушка? Какая?»
«Эх, барышня хорошая, не моги ты со мной, со старухой лукавить. Знаю я, о чем ты тужишь. Не сиротское твое горе. Ведь и я была молода, Светик. Мытарства-то эти я тоже проходила, да. А я тебе за твою доброту вот что скажу. Попался тебе человек хороший, неветреник. Ты уж держись одного, крепче смерти держись. Уж быть так быть, а не быть, видно, Богу так угодно. Ты что на меня дивишься? Я та же ворожея. Хошь, унесу с твоим платочком все твое горе. Унесу и полно. Вишь, дождь креденький пошел. Ты-то подожди еще, а я пойду. Меня ему не впервой мочить. Помни же, голубка, была печаль, сплыла печаль, и помину ей нет, Господи помилуй. Нищая приподнялась с уступчика, вышла из часовенки и поплелась своей дорогой. Елена с изумлением посмотрела ей вслед. «Что это значит?» — прошептала она невольно. Дождик сеялся все мельче и мельче. Солнце заиграло на мгновение. Елена уже собиралась покинуть свое убежище. Вдруг в 10 шагах от часовни она увидела Инсарова. Закутанный плащом, он шел по той же самой дороге, по которой пришла Елена. Казалось, он спешил домой. Она оперлась рукой о ветхая перильца крылечка, хотела позвать его, но голос изменил ей. Инсаров уже проходил мимо, не поднимая головы.
Дмитрий Никанорович, проговорила она. Инсаров внезапно остановился, оглянулся. В первую минуту он не узнал Елены, но тотчас же подошел к ней. Вы здесь? Воскликнул он. Она отступила, молча, в часовню. Инсаров последовал за Еленой. Вы здесь? Повторил он. Она продолжала молчать и только глядела на него каким-то долгим, мягким взглядом. Он опустил глаза. «Вы шли от нас?» — спросила она его. «Нет, не от вас. Нет?» — повторила Елена и постаралась улыбнуться. «Так-то вы держите ваше обещание. Я вас ждала с утра». «Я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не обещал». Елена опять едва улыбнулась и провела рукой по лицу. И лицо, и рука были очень бледны. «Вы, стал быть, хотели уехать, не простившись с нами?» «Да», — сурово и глухо промолвил Инсаров. «Как? После нашего знакомства? После этих разговоров? После всего, стало быть, если б я вас здесь не встретила случайно?» Голос Елены зазвенел, и она умолкла на мгновение. «Так бы вы и уехали, и руки бы мне не пожали в последний раз, и вам было бы не жаль?» Инсаров отвернулся. «Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и без того не весело. Поверьте, мое решение мне стоило больших усилий. Если б вы знали...» «Я не хочу знать», — с испугом перебила его Елена, — «зачем вы едете? Видно, так нужно. Видно, нам должно расстаться. Вы без причины не захотели бы огорчить ваших друзей. Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли?»
«Нет», — сказал Инсаров.
«Как?» — промолвила Елена. Щеки ее покрылись легким румянцем.
«Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу.
Вы прежде были со мной откровенны», — с легким упреком произнесла Елена. «Помните?»
«Тогда я мог быть откровенным, тогда мне скрывать было нечего.
А теперь, спросила Елена, а теперь я должен удалиться. Прощайте,
если бы в это мгновение Инсаров поднял глаза на Елену, он бы заметил, что лицо ее все больше светлело, чем больше он сам хмурился и темнел, но он упорно глядел на пол.
«Ну, прощайте, Дмитрий Никанорович», — начала она, «но, по крайней мере, так как мы уже встретились, дайте мне теперь вашу руку».
Инсаров протянул было руку. «Нет, и этого я не могу», — промолвил он и отвернулся снова.
Не можете?
«Не могу. Прощайте». И он направился к выходу часовни.
«Погодите, еще немножко», — сказала Елена. «Вы как будто боитесь меня, а я храбрее вас», — прибавила она с внезапной легкой дрожью во всем теле. «Я могу вам сказать, хотите? Отчего вы меня здесь застали? Знаете ли, куда я шла?»
Инсаров с изумлением посмотрел на Елену. «Я шла к вам».
«Ко мне?»
Елена закрыла лицо. «Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю?» Прошептала она. «Вот я сказала».
«Елена!» — вскрикнул Инсаров. Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь. Он крепко обнял ее и молчал. Ему не нужно было говорить ей, что он ее любит. Из этого его восклицания, из этого мгновенного преобразования всего человека, из того, как поднималась и опускалась эта грудь, к которой она так доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к ее волосам, Елена могла понять, что она любима. Он молчал, и ей не нужно было слов. Он тут, он любит. Чего же еще? Тишина блаженства, тишина невозмутимой пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой смерти придает и смысл, и красоту, наполнила ее всю своей божественной волной. Она ничего не желала, потому что она обладала всем. «О, мой брат, мой друг, мой милый!» — шептали ее губы. И она сама не знала, чье это сердце, его ли, ее ли, так сладостно билось и таяло в ее груди. А он стоял неподвижно. Он окружал ее своими крепкими объятиями, эту молодую, отдавшуюся ему жизнь. Он ощущал на груди это новое, бесконечно дорогое бремя, чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу, и никогда еще неизведанные слезы навернулись на его глаза. А она не плакала. Она твердила только: «О, мой друг, о, мой брат, так ты пойдешь за мною всюду?» — говорил он ей четверть часа спустя, по-прежнему окружая и поддерживая ее своими объятиями. «Всюду, на край земли, где ты будешь, там я буду. И ты себя не обманываешь. Ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак. Я себя не обманываю, я это знаю. Ты знаешь, что я беден, почти нищий. Знаю, что я не русский, что мне не суждено жить в России, что тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с родными. Знаю. Знаю. Ты знаешь также, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне, что нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть может. Знаю. Все знаю. Я тебя люблю. Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там, одна, между чужими, ты, может быть, принуждена будешь работать. Она положила ему руку на губы. Я люблю тебя, мой милый. Он начал горячо целовать ее узкую розовую руку. Елена не отнимала ее от его губ.
и с какой-то детской радостью, смеющимся любопытством, глядела, как он покрывал поцелуями ту самую руку ее, то пальцы. Вдруг она покраснела и спрятала свое лицо на его груди. Он ласково приподнял ее голову и пристально посмотрел ей в глаза. «Так здравствуй же», — сказал он ей, — «моя жена перед людьми и перед Богом». Так вот, Валентина Федоровна, как-то вот одним духом, да, Тургенева.
Объяснение такое.
Да, понимаете, потому что это настолько сильно и настолько выразительно, как пишет, как это сегодня надо знать, Валентина Федоровна. Вот эти настоящие, преданные, жертвенные отношения, это жертвенная любовь, которая свойственна русской душе, этой русской девушке.
Ну да, если жертвенная, то это, конечно, любовь настоящая,
да,
уже.
Да.
Да.
И вот сегодня я вам это принесла, потому что пост – это тоже мы идем к той жертве, к той Пасхе, и копим эту внутреннюю нашу жертву всему абсолютно русскому, национальному, дорогому. Но для меня, как вы поняли и знаете, Валентина Федоровна, самое дорогое – это наше слово, русское слово, звучащее слово, которому я посвятила всю свою творческую жизнь. Поэтому на этой любви возникает и театр, возникает и программа. И вот на этой любви появляется такое огромное количество сподвижников, которых тоже всех, их всех притягивает к себе именно сила русского звучащего слова. Да и мы знаем по Библии, что оно было в начале.
Да, в начале вот, было.
Оно было в начале, и оно самое действенное, самое точное и самое сильное, о чем можно говорить сегодня. Наше слово российское, русских людей, должно прозвучать и 18 марта. Это слово, понимаете? Это тоже слово, Валентина Федоровна. Потому что звучащее слово, мы все с вами объясняемся словами. Вы знаете, даже животные, они тоже по слову, да? Они слышат слово и по слову подчиняются, выполняют команды. Вы понимаете, какая значимость слова, да? Какая должна быть сегодня любовь и какая сила сегодня заложена в слове?
Она всегда заложена, да, в слове, не только сегодня.
Нет, сегодня очень трудное у нас, трудное время, трудная жизнь, понимаете? Почему я делаю особое внимание на силу сегодняшнего слова. Оно сегодня для нас должно быть спасительным.